Дополнение к житиям. Кассета 13. Добротолюбие в русском переводе. Дополненное. Том 3. Издание 2. Иждивением русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Москва. Типа литографии И. Ефимова, Большая Якиманка, собственный дом, 1900 год. От Московского духовно-цензурного комитета печать дозволяется. Москва, 7 августа 1899 года. Цензор протоиерей Иоанн Петропавловский. Блаженный Диадох. Епископ Фотики в Епире Иллирийском. Краткое сведение о нем. О происхождении и ранней жизни святого Диадоха до епископства ничего не известно. На епископстве же он славился и жизнью святой, и учением премудрым. Виктор, епископ Утики, что в Африке, в предисловии к своей истории о мучительствах вандалов, Патрология Мини, том 58, писанной им около 490 года, называя себя учеником его, в честь себе ставит такое название, и прибавляет, что сей блаженный Диадох достоин быть превознесенным всякими похвалами, так как он оставил весьма много памятников православного учения о догматах и жизни христианской. Почему надо заключить, что он процветал во второй половине V века и, может быть, немного не дожил до конца его, как можно догадываться из того, что в послании епирских епископов к императору Льву 457-73 годы значится и его подпись. Другие обстоятельства его жизни неизвестны. Из его писаний до ныне известны два слова. Одно на вознесение Господне с изложением православного учения о воплощении Бога Слова, другое против ариан. 100 глав подвижнических о жизни духовной с 10 предшествующими указаниями последних пределов совершенства главнейших добродетелей. Из этих писаний его приводят свидетельства Сафроний, патриарх Иерусалимский, в своем окружном послании против монофилитов. Не раз ссылался на него и преподобный Максим Исповедник. О подвижнических его главах, которые мы берем в свой сборник, блаженный Фотий отзывается так. «Слово сие, то есть 100 глав, премного полезно подвязающимся и для тех, которые долгим упражнением приобрели навык к деланиях, в деланиях, ведущих к совершенству, не представляет ничего неясного, потому что в таком случае знание опытом приобретенное». Легко нападает на след учения, предлагаемого словом. Собиратели же греческого добротолюбия в предисловии к всему слову говорят, что святый отец наш Диадох был муж мудрый в деянии и светлый в созерцании. Это всякому желающему можно узнать из дошедшего до нас в сохранности слова сего, которое он прекрасно составил, почерпая духовную мудрость из долговременного опыта своего и из божественных восхождений сердца своего. Разделив его на 100 глав, он со всем тщанием раскрывает в них самые глубочайшие тайны желанной добродетели, преисполняя их притом частыми свидетельствами божественного писания и созерцаниями просвещенного верою разума. Можно сказать, что в всем слове он оставил для всех следовавших за ним трезвенников и богоносных отцов образцовое учение о священном трезвении совместно со всеми добродетелями. Почему найдешь, что очень многие из них обращаются к сим главам, как к самым верным указаниям истины? И приводит из них дословные свидетельства в своих писаниях о трезвении. Так делали после бывшего при Андронике палеологи собора Григорий и Симеон Солунский, Григорий Синаид, Святейший Каллист и многие другие, свидетельствуя тем, о безукоризненности его учения. Святая Церковь чтит память святого Диадоха вместе со всеми святыми, просиявшими подвижнически, в сырную субботу. На службе в сей день во второй песне поется «Пою и Диадоха купно с Евстафием и Ювеналием Отца Верховными». Блаженного Диадоха, епископа Фотики. Указание последних пределов или верха совершенства главнейших добродетелей. Предел или верх совершенства веры есть бесстрастное погружение ума в Бога. Предел упования – приселение ума к чаемым благам. Предел терпения – невидимого, яко видимого, зря умными очами неуклонно стоять в терпении. Предел нестяжательности – так желать не иметь, как иной желает иметь. Пятое. Предел разумения – не ведать себя в выступлении или всецелом устремлении к Богу. Предел смиренномудрия – решительное забвение своих добрых дел. Предел безгневия – великое желание не гневаться. Предел чистоты – чувство, непрестанно прилепленное к Богу. Предел любви – умножение дружеского расположения к тем, которые оскорбляют и поносят. Десятое. Предел совершенного изменения в сладостном вкушении Бога – вменять в радость прискорбность смерти. Того же блаженного Диадоха, епископа Фотики, что в древнем Епире Иллирийском. Подвижническое слово, разделенное на 100 глав деятельных, исполненных ведения и рассуждения духовного. Первое о трех добродетелях, которые как вожди должны предшествовать духовному созерцанию ума. Духовным созерцанием, братья, да предводительствует вера, надежда и любовь. А наипаче любовь, ибо те две, вера и надежда, научают только презирать видимое благо, а любовь самую душу через добродетели сочетает с Богом, умным чувством постигая невидимого. По естеству благ един Бог, но и человек бывает благим через ревностное тщание о благих нравах, будучи изменяем в то, чем не есть по естеству, тем, кто существенно благ, когда душа через ревностное тщание о добре не столько соделается сущую в Боге, насколько она по силе своей возжелает того и деятельно взыщет, ибо сказано: «Будьте благи и милосерды, как и Отец ваш Небесный». Когда и как начинается грех? Зла нет в естестве, и нет никого злого по естеству. Ибо Бог не сотворил ничего злого. Но когда кто с похотением сердечным вносит в себя образ зла, тогда оно, несмотря на то, что не есть в естестве, начинает быть в таком виде, как возжелал всего тот, кто так делает. Почему должно со всем тщанием, непрестанно памятуя о Боге, не внимать обычным позывам на зло? Ибо добро, сущее в естестве, могущественнее зла, пребывающее в естестве совне, через навык, так как то есть, а этого нет, разве только когда содевается. Все мы люди по образу Божию есть. Быть же по подобию Божию есть принадлежность одних тех, которые по великой любви свободу свою поработили Богу. Ибо когда мы не бываем своими самим себе, отвергаем себя, тогда бываем подобны тому, кто по любви своей примирил нас с собою, чего никто не может достигнуть, если не убедит души своей не увлекаться прелестями жизни самодовольной и самоугодливой. Как сделать, чтобы воля только на добро была всегда готова? Пятое. Самовластие есть произволение разумной души с готовностью, устремляющейся к чему не захочет. Такое произволение мы будем иметь готовым на одно только добро, если всегда благими помышлениями будем истреблять всякий злой помысел. свет истинного ведения есть непогрешительно различать добро от зла. И тогда, когда то есть такое развлечение есть, и по нему устрояется самая жизнь, путь правый, возводя ум к солнцу правды, Богу, вводит его в беспредельное то мысленное просвещение, как зерновением, верой и упованием, взыскавшего, наконец, единой любви. То, что праведно, должно исхищать из рук поносящих то и попирающих с безгневным воодушевлением, потому что ревность по благочестию одерживает победу не ненавидением гневным, а обличением и убеждением любовным. Духовное слово вносит удовлетворительные убеждения в умное чувство, потому что оно, слово, действием любви исходит от Бога. Почему тогда ум наш без труда и тяжести движется в волнах богословствования, не терпя прискорбной и озабочивающей скудости светлых помышлений? В этом состоянии он свободно носится в многообъятных созерцаниях, сколько желает того действия любви. Доброе дело есть для беседы о Боге всегда с верой ожидать воздействуемого любовью умного просвещения, ибо ничего нет скуднее ума, когда он без Бога берется любомудрствовать о Боге. Когда подобает приступать к беседе о божественных вещах? Как тому, кто не просвещен в духе, не должно касаться духовных созерцаний, так и тому, кто богатно осиевается благодатью Святого Духа, не подобает приступать к беседе о них, ибо там скудость светлых помышлений облекает ум мраком неведения, а здесь обилие их не дает говорить, так как в эту пору душа, упиваясь любовью Божией, желает безмолвно наслаждаться славою Господа. Итак, к богоглаголевым словесам, к беседе о Боге надлежит приступать тогда, когда замечается средняя мерность в возбуждении духовном, ибо такая мера доставляет душе некий образ преславных словес, точно и ясно изображающих невидимые духовные предметы. Между тем, как в то же время вожделенное осияние духовное питает веру говорящего в вере, чтоб учащий первым вкусил от плода ведения, источаемого любовью. Трудящемуся должно первому вкусить от плодов. А о даре ведения и даре премудрости, как каждый из них просвещает и как приобретается, 9. Единого Духа Святого есть дар и премудрость и ведение, как и все божественные дарования. Но каждый из сих даров, как и из всех других, свое особое имеет действо. Почему апостолы свидетельствуют, что иному дается премудрость, а иному ведение? Ведение опытно, ощутительно сочетывает душу с Богом. На беседование же о сем и других вещах духовных не подвигает души. Почему некоторые из любомудро проходящих уединенническую жизнь, хотя просвещаются в чувстве ведением, но к словесам о вещах божественных не приступают? Премудрость же, если она дается кому вместе с ведением страха ради Божия, что редко бывает, с любовью раскрывает самое внутреннее воздействие ведения, поскольку то ведение обычно просвещает воздействием внутренним, а это премудрость словом. Достигается же они так. Ведение приносит молитвой великое безмолвие при совершенном беспопечении, а премудрость – нечиславное изучение словес Духа, наипаче же благодать всеподающего Бога. 10. Когда душа в борьбе, молчать должно, а когда успокоится, тогда простирать беседу, обуздывая, однако ж, ум смиренным мудрием. Когда душа гневом подвигается против страстей, ведать надлежит, что когда время молчать тогда, ибо то есть час брани. Когда же увидит то, что это возмущение молитвой или милостыней улеглось, тогда пусть уступает влечению любви к изречению божественных словес, сдерживая, однако ж, крылья ума узами смирения. Ибо если кто не смирит себя крайне самоуничижением, то не может достойно разглагольствовать о величии Божьем. Слово духовное хранит душу нечеславною, ибо исполняя все части ее ощущением богатства света духовного, делает то, что душа никакой не имеет потребности в чести людской. Почему оно и ум соблюдает всегда немечтательным, изменяя, погружая его весь в любовь Божию? Слово же мудрости мирской всегда позывает человека к словолюбию, потому что оно не имеет возможности дать чувству опытно ощутить благо от себя, которое насыщало бы сердце, и взамен того дарит своим питомцам любовь к похвалам людским, будучи и само изобретением людей тщеславных. Таковое свойство духовного Слова Божия мы и сами непогрешительно познаем, если часы, в которые не имеем нужды говорить, будем проводить в теплой памяти Божией при беспопечительном молчании. Кто себя любит, тот Бога любить не может, а кто себя не любит по причине преизобильного богатства любви Божией, тот только воистину и Бога любит. Таковой никогда уже не ищет славы своей, но всегда одной славы Божией. Ибо как себелюбивый естественно ищет своей славы, так боголюбивый естественно ищет и любит славу Создателя своего. В душе боголюбивой чувство Божие исполненное свойственно в исполнении всех творимых ею заповедей искать единой славы Божией относительно себя, услаждаться смирением. Ибо Богу ради величия Его подобает слава, а человеку смирение, чтобы через него соделываться нам своими Богу, что если хотим творить и мы, то, по примеру святого Иоанна Крестителя, радуясь о славе Господа, станем непрестанно говорить: Ему подобает расти, а нам умоляться. Видел я некоего, который все печалился и плакал, что не любит Бога, как бы желал, тогда как так любил его, что непрестанно носил в душе свои пламенные желания, чтобы один Бог славился в нем. Сам же он был как ничто. Таковой не ведает, что такое он есть, и самыми похвалами ему изрекаемыми не услаждается. Ибо в великом вожделении смирения он не понимает своего достоинства, но, служа Богу, как закон повелевает иереям, сильным неким расположением к боголюбию, окрадает память о своем достоинстве, негде во глубине любви к Богу, укрывая присущее тому похваление в духе смирения, чтобы в помышлении своем всегда казаться перед собою неким негодным рабом, как совершенно чуждому требуемого от него достоинства, по сильному вожделению смирения. Так действуя, и нам надлежит бегать всякой чести и славы ради преизобильного богатства любви ко Господу, столько нас возлюбившему. Кто любит Бога в чувстве сердца, тот познан есть от Него. Ибо поскольку кто в чувстве сердца восприемлет любовь к Богу, постольку и сам пребывает в любви Божией. Почему таковой не перестает в сильном некоем рвении вожделевать просвещение в разуме и стремиться к нему с таким напряжением, что иной раз чувствует совершенное истощение самой силы костей своих, делаясь уже не знающим себя, но весь изменен и поглощен, бывая любовью к Богу? Кто таков, тот и есть в жизни, и не есть, так как еще странствуя в теле своем, душевным движением, в силу любви, непрестанно отходит он к Богу и странно приемлется у него. Ибо непрестанно горят сердце неистощимым огнем любви. Он по необходимости сердечно прилепленным пребывает к Богу, совершенно отрешившись от любления себя силой всей к Богу любви. Если говорит: «Изумились Богу, аще ли целомудрствуем вам?» 2 Коринфянам 5:13-15. Когда кто начинает богато ощущать любовь к Богу, тогда в чувстве духовном начинает он и ближнего любить, и начавший не перестает. Такова любовь, о которой говорят все святые писания. Любовь плотская, не будучи связана с духовным чувством, как только представится, какой даже незначительный повод, очень легко испаряется. Любовь же духовная не такова. Но хотя случится потерпеть какое огорчение, в душе боголюбивой, состоящей под воздействием Божиим, союз любви не пресекается, ибо, возгревши себя теплотой любви к Богу, она тотчас возвращается к благому настроению и с великой радостью восприемлет любовь к ближнему, хотя бы и немало от него получено было оскорбление или понесен большой вред, потому что тогда сладостью Божию совершенно поглощается горечь разлада. Никто не может возлюбить Бога от всего сердца, не возгрев прежде в чувстве сердца страха Божия. Ибо душа в действенную любовь приходит после того уже, как очистится и умягчится действием страха Божия. Страх же Божий со сказанным плодом от него никто не может прийти, если не станет вне всех житейских попечений. Ибо только тогда, как ум успокоится в полном безмолвии и беспопечении, начинает спасительно воздействовать на него страх Божий, в сильном чувстве очищая его от всякой земной дебелости, чтоб таким образом возвесть его в полную любовь ко всеблагому Богу. Так что страх есть принадлежность праведных, только еще очищаемых, в которых качествует средняя мера любви, а совершенная любовь есть принадлежность уже очищенных, в которых нет страха, так как совершенная любовь изгоняет страх. То же и другое бывает только у праведных действием Духа Святого, проходящих добродетели. Почему и Писание говорит: «Бойтесь Бога, все святые Его», Псалом 33:10, где «Возлюбите Господа все преподобные Его», 30:24, давая нам ясно уразуметь, что страх Божий свойствен только еще очищающимся праведникам, среднюю, как сказано, мерою любви. Праведникам же, очистившимся, свойственна совершенная любовь. И в них не бывает уже никакого страшливого помышления, а пребывает одно непрестанное горение и прилепление души к Богу действием Духа Святого, как говорит пророк: «Прильнула душа моя к тебе», Псалом 62:9. Как рана, случающаяся в теле, если не прочистить их и не подготовить, как должно, не чувствует прилагаемых к ним врачами лекарств. Когда очищенный бывает, чувствует действие лекарств, и через то приходит совершенное исцеление. Так и душа, пока остается нерадивой и покрыта бывает проказой сластолюбия, страха Божия чувствовать не может. Хотя бы кто непрестанно толковал ей о страшном и неподкупном судилище Божием. А когда начнет действием полного в себе внимания очищаться, тогда начинает чувствовать, как живительное некое врачество, страх Божий, пережигающий ее, как в огне каком, действием обличения и таким образом мало-помалу очищаясь, достигает, наконец, совершенного очищения. При этом в ней, сколько прилагается любви, столько же умаляется страх, пока придет совершенная любовь, в которой, как сказано, нет страха, но совершенное бесстрастие, действием славы Божией производимое. Будь же нам в похвалу похвал непрестанную, во-первых, страх Божий, а, наконец, любовь, полнота закона совершенства во Христе. Душа, не освободившись от мирских забот, ни Бога не возлюбить, искренно ни дьявола не возмерзит. Как достойно! Попечение о жизни сей лежит на ней, как тяжелое покрывало, и ум ее не может установить в себе своем, а всем судилище, чтобы у себя самого ощутительно слышать безошибочные приговоры суда совести. Почему всячески потребно удаление от мира? Что чисто свойственно? Душе чистой, что свойственно? Душе чистой свойственно слово независтное, рвение незлобивое и старание о славе Господа непрестающее. Тогда, когда душа чиста и ум верно устанавливает свои чаши, как устанавливаются на весах чаши весовые, и трезвенным пребыванием в своем о всем суждении, как на чистейшем и неподкупном судилище. 20. Вера без дел и дела без веры одинаково не могут быть одобрены. Верующему, чтобы доказать свою веру, должно приносить Господу дела. И отцу нашему Аврааму вера не была ли вменена в правду, если бы он не привел плода ее, сына своего, на жертву Богу? Любящий Бога и верует искренне, и дела веры совершает преподобно. Верующие же только, а не пребывающие в любви и самой той веры, которая кажется имеющим, не имеет. Он верует с некой легкотой ума, не нося в себе действенного, установляющего его на едином, от веса преславной любви. Только вера, действующая любовью, есть великая главизна добродетелей. Не следует любопытно исследовать глубину веры. Исследующий глубину веры обуревается волнами помышления, а созерцающий ее в простосердечном расположении наслаждается сладостной внутренней тишиною. Глубина веры, будучи водой забвения, не терпит, чтобы в нее смотрели или ее узревали любопытными помышлениями. Будем же в простоте ума плыть по водам этим, чтобы таким образом доспеть в пристань воли Божией. Никто не может искренне любить или веровать иначе, как если он не имеет себя самого осудителем себя. Ибо когда совесть наша тревожна бывает своими обличениями, тогда уму не попускается чувствовать благоухание примирных благ, то он тотчас же раздвояется сомнением. В силу предшествовавших опытов веры теплым движением вожделенно устремляется он к ним, но уже не может любовно восприять их в чувстве сердца по причине, как я сказал, частых угрызений обличающей совести. Впрочем, если мы очистим себя теплейшей молитвой и вниманием, то опять улучим это вожделенное благо, еще с большим опытным в Боге вкушением Его. Как к видимым нами благам невольно как бы влекут нас телесные чувства, так благам невидимым обыкновенно руководит нас чувство умное, духовное, когда вкусить божественной благости. Все вожделевает сродного себе, душа, как бестелесная небесных благ, а тело, как персть от земли земных сластей. Итак, в состоянии опытно вкушать невещественное незаблудно достигнем мы, если трудами утончим перстное тело свое. 25. Что чувство естественное одно, этому научает нас самое действо святого ведения, просвещенный благодатью разум. Преступлением Адама оно разделилось на два естества, действа, но Святым Духом оно опять соделывается единым и простым. Этого, однако ж, никто не может увидеть в себе, кроме тех одних, которые в чаянии будущих благ охотно отрешаются от благ жизни сей и воздержанием иссушают всякое вожделение телесных чувств. Ибо только в таковых ум по причине полного беспопечения, здраво и бодренно совершая свои движения, может чувством неизреченно вкушать божественную благостыню и в то же время по мере своего приспияния сообщать свои радости и телу безмерным неким словом в любви, изъявляя свое обрадование исповеданием, говоря: «На того уповало сердце мое, и процветет плоть моя, и добровольно исповедуемся». Псалом 27.7. Таковое обрадование, бывающее всем случаем в душе и теле, есть нелестное напоминание о вечно нетленном житии. Подвязающимся надобно всегда соблюдать мысль свою неволнующуюся, чтобы ум верно мог различать набегающие помыслы и, различая доброе и богопосланное, влагать в сокровищницу памяти, а непотребные и демонские извергал вон из влагалищ естества. И море, когда стоит покойно, бывает видно для рыболовов до самых последних глубин своих, так что тогда не укрывается от них ни одна почти из движущихся там живых тварей. Когда же оно взволновывается ветрами, тогда скрывает в непроницаемой мутности своей то, что во время приятной тишины щедро давало видеть, отчего в ту пору искусство рыболовной хитрости устрояющих остается без дела. Это же случается претерпевать и созерцательному уму, особенно когда глубина души возмущается гневом неправедным. Очень немного таких, которые точно знают все свои падения, и которых ум никогда не отторгается от памятования о Боге. Как телесные наши очи, когда здравы, могут все хорошо видеть до малейших комаров и мушек, летающих в воздухе. А когда бывают запорошены или влажны, чем покрыты, тогда что велико и всегда им встречается, то видит, хоть слабо, а что мало, то совсем не ощущает чувством зрения. Так и душа, когда вниманием к себе прогонит омрачение, случающееся с ней от миролюбия, тогда и малые свои падения почитает очень великими. Слезы к слезам прилагает с великим благодарением, сокрушаясь о том, как сказано, праведно исповедуется имени Твоему. А когда одержимо бывает миролюбивым расположением, тогда если совершит убийство или другое что, достойное наказание, чувствует еще немного, других же падений никаких и заметить не может, даже нередко почитает их за добродетели и не стыдится жаром защищать их несчастное. Очистить ум только Духа Святого есть дело. Ибо если не приедет крепший этот, сильнейший, не поймает и не свяжет хищника того, то похищенное им никак не может быть освобождено. Подобает же всякими добродетелями, более же миром душевным, упокоевать в себе Духа Святого, чтобы иметь в себе светильник разума всегда светящим, потому что когда он непрестанно светит в сокровенностях души, тогда не только явны бывают в уме даже малые темные прилоги бесовские, но и бездейственны и неустойчивы, будучи обличаемы святым тем и преславным светом. Почему апостол и говорит: «Духа не угашайте», то есть не оскорбляйте благостыни Святого Духа злыми делами или помышлениями, чтобы не лишиться всепобедительного того светильника. Ибо не пресносущный и животворный угасает при всем дух, но его опечаление или лучше отвращение оставляет ум наш ожестелым и чуждым световедения. Едино есть, как я сказал, естественное в душе чувство, ибо известные пять телесных чувств – суть особое дело. Они служат потребностям тела, как научает нас всесвятый и человеколюбивый Дух Божий. Но оно ныне в проявлениях движений души разделяется надвое, по причине поползновения на недоброе, приразившееся к уму через прислушание. Почему? То оно влечется страстную частью души, отчего мы сладостно сочувствуем благам житейским, то соуслаждается разумному мысленному ее движению, поскольку ум наш, когда мы целомудрствуем, с вожделением устремляется тещи к небесным красотам. Если потому мы придем в навык презирать благо мира сего, то сможем, наконец, и земное вожделение души привести в согласие с разумным ее настроением, силу общения Духа Святого, сие в нас домостроительствующего. Ибо если его божество действенно не озарит сокровенности нашего сердца, то мы не можем нераздельным чувством, то есть всецелым расположением души, вкусить небесного блага. 30. Чувство ума есть вкус его, верно различающий духовные вещи. Как телесным нашим чувством вкуса в здравом состоянии непогрешительно различая хорошее от нехорошего, приятного желаем, от неприятного же отвращаемся, так и ум наш, когда начинает действовать в добром настроении и в полном без попечения о приходящем, может богато ощущать божественное утешение и немало не быть увлекаемым ничем противным тому. Ибо как тело, земных вкушая сластей, приобретает опытность в чувстве всем безошибочную, так и ум, когда поднимается выше плотского мудрования, может нелестно вкушать и различать утешение Святого Духа, как говорится: «Вкусите и увидите, как благ Господь». И имея память о всем вкушении по действию любви незабвенную, непогрешительно различать лучшее, по слову святого апостола. Я всем молюсь за любого ваше, более и более избыточествует в разуме и во всяком чувстве, чтобы вам познавать лучшее. Когда ум начнет ощущать благодатное утешение Святого Духа, тогда и сатана свое влагает в душе утешение в кажущемся сладким чувстве во время ночных успокоений, в момент тончайшего некоего сна или засыпания. Если в это время ум окажется держащим в теплейшей памяти святое имя Господа Иисуса и как верным оружием против прелести воспользуется этим пресвятым и преславным именем, то лукавый обольститель тот тотчас удаляется, но зато возгорается, наконец, бранью против души своим лицом, а не помыслами. Так ум, точно распознавая обманчивые прелести лукавого, более и более преуспевает в развлечении духовных вещей. Благое утешение бывает или в бодрственном состоянии тела, или при погружении его в сон, когда кто в теплом памятовании о Боге, как бы прилеплен бывает любовью к нему. А утешение обманчивое и прелестительное, как я сказал, бывает всегда в то время, как подвижник приходит в тонкое некое дремание или забытье при памятовании о Боге посредственном. То, происходя от Бога, явно влечет души подвижников благочестия к любви Божией в сильном излиянии душевных чувств. А это обыкновенно обвивает душу неким ветром обманчивой прелести, и во время сна телесного покушается похитить чувство вкушением чего-то приятного, несмотря на то, что ум в известной мере здравствует в отношении к памятованию о Боге. Итак, если, как я сказал, ум окажется в такое время трезвенно памятающим о Господе Иисусе, то тотчас рассеивает это обманчиво кажущееся приятным дыханием врага и с радостью выступает на борьбу с ним, имея готовое против него оружие по благодати в прихвальной опытности своей духовной. Если душа не колеблющимся и не мечтательным движением воспламениться к любви Божией, влеча как бы в глубину этой неизреченной любви самое тело, в бодрствовании ли то, или, как я сказал, при погружении в сон, воздействуемого святой благодатью подвижника. Между тем, как душа совершенно ни о чем другом не помышляет, кроме того одного, к чему возбуждена, то ведать надлежит, что это есть действие Святого Духа. Будучи вся преисполнена приятных чувств от неизреченной той божественной сладости, она и не может в ту пору помышлять ни о чем другом, а только чувствует себя обрадованной, неистощимой как бы радостью. Если же при таком возбуждении ум воспримет колебание, какое сомнительное или нечистое какое помышление, и если при этом святым Господним именем будет пользоваться для отвращения зла, а не более по одной любви к Богу, то ведать надлежит, что утешение то от Престителя, и есть только призрак радости. Радость такая сомненно вивается и является не как качество и постоянное расположение души. Видимо, тут враг хочет прелюбодействовать душу. Видя, что ум начинает проявлять верную опытность своего чувства, он и своими некими утешениями, кажущимися благими, подступает утешать душу, в ожидании, что она, будучи развлекаема этой блажною мокротной сластью, не распознает своего смешения с обольстителем. По сим признакам можем мы распознавать духа истины и духа льсти. Никому, впрочем, невозможно ни божественной благодати чувством вкусить, ни горести бесовской ощутительно испытать. Если кто не удостоверится в себе, что благодать в глубине ума его сотворила себе обитель, а злые духи гнездятся негде окрест членов сердца, Бесы же отнюдь не хотят, чтобы люди как-нибудь удостоверялись в этом, дабы ум, верно зная это, не вооружался против них непрестанной памятью о Боге. Есть любовь в душе естественная, и есть от Святого Духа, в нее изливаемая. Та, если захотим, приходит соразмерное движение и от нашей воли. Почему удобно расхищаться злыми духами, коль скоро перестаем в усиленном напряжении держать свое произволение? А это так пламенит душу любовью к Богу, что все части души прилепляются к неизреченной сладости божественного возлюбления в безмерной некой простоте расположения. Ибо тогда ум, как бы чреват, бывая от духовного благодатного действа энергии, источает обильный некий поток любви и радования. 39. Как море волнуемое, когда возливает на него елея, обыкновенно стихает, потому что тучность елея препобеждает силу, вздымающей волны бури. Так и душа наша, умощаемая благодатью Святого Духа, сладостно исполняется тишиною, потому что, по слову пророка, «Более Богу повинуется душа моя, тогда как радование ее пресекается всякое в ней волнение, уступая приосеняющей ее благостыне Духа и порождаемому тем бесстрастию». Почему, какие бы потрясения ни покушались в ту пору произвести в душе бесы, она пребывает мирствующей в себе и полной всякого радования. Но в такое состояние никто не может прийти, ни пребывать в нем, если не будет непрестанно отрезвлять и услаждать душу свою страхом Божиим. Ибо страх Господень приносит подвязающимся некий вид непорочности и чистоты. «Страх Господень чист, — говорит пророк, — пребывает век века». Псалом 18:10. Никто, слыша о чувстве ума, да не воображает, будто слава Божия является ему чувственна. Мы говорим, что душа, когда бывает чиста, неизреченным неким вкушением ощущает божественное утешение. Но не так, что при всем чувственно являлось ей что-либо из невидимого. Ибо ныне мы верою ходим, а не видением, как говорит блаженный Павел. Почему, когда кому-либо из подвязающихся явится свет или зрак какой огневидный, или глаз, пусть он и ни под каким видом не принимает за истинное такое явление. Ибо это явно есть прелесть вражья, и многие, с которыми это случалось по неведению, сбивались с пути истинного». Мы же знаем, что пока живем страннически в пленном теле этом, устраняемся от Бога, то есть не имеем возможности, видимо, видеть ни Его, ни дивных вещей Его пренебесных. Сны, являющиеся душе по любви Божией, суть не обманчивые указатели здравия душевного, а они не изменяются из одного образа в другой, не наводят страха, не возбуждают смеха или внезапного опечаления, но приступает к душе со всей тихостью и преисполняет ее духовного радования. Почему душа и по пробуждении тела со всем вожделением ищет этого испытанного во сне обрадования? У бесовских мечтаний все бывает противно сему. Не пребывают они ни в одном и том же образе, и вида своего не показывают долго несметенным. Потому что там, чего нет в их произволении, на что заимствуют они из своей только лживости, долго довольствоваться они не могут. При этом они много говорят и обещают великого, а еще больше угрозами стращают, принимая на себя нередко вид воинов. Иногда припевают душе что-нибудь льстивое шумным криком. Ум, когда чист бывает, скоро распознает их, и иногда мысленным напряжением пробуждает тело, а иногда охотнее остается в том же положении, радуясь, что возмог распознать их лукавство, и в том же сне обличая их, и тем подвигая их на великий против себя гнев. Бывает, впрочем, что и добрые сны не радость приносят душе, а печаль некую сладостную и слезы, слезу неболезненную. Это случается с теми, которые преуспели уже в великом смиренном мудрии. 38. О добродетели неверования никаким снам. Мы изложили, как различать сны хорошие и худые, основываясь на том, что сами слышали от опытных старцев. Да, давлеет, однако ж, нам более, как великая добродетель, то правило, чтобы отнюдь не верить никакому сонному мечтанию. Ибо сны наибольшей части бывают не что иное, как идолы помыслов, игра воображения или еще, как я уже говорил, бесовские над нами надругания и забавы. Если, держась этого правила, мы иногда не примем такого сновидения, которое послано будет нам от Бога, то не погневается зато на нас любвеобильный Господь Иисус, ведая, что мы дерзаем на это из опасения бесовских козней. Ибо хотя предреченный способ развлечения снов верен, случается, однако, что душа по некоему восхищению вражьему нечувствительна и непроизвольно, будучи осквернена, без чего, как думаю, никто не обходится, теряет след верного развлечения и верит с нам недобрым, как добрым. Да послужит нам доказательство сказанного в следующий случай. Господин после долгого отсутствия, возвратясь домой, стоит ночью у ворот и зовет раба, чтобы отворил. А раб, не распознавая точно, господин ли это, решительно отказывает ему в этом, боясь, чтобы, обманувшись сходством голоса, не впустить злодея и не сделался предателем веренного ему господином имущества. И господин, когда настал день, не только не разгневался за это на него, но, напротив, великими превознес его похвалами, что голос его самого счел обманом, не желая утратить что-либо из его имущества. 40. Что ум наш, когда начнет в нем ощутительно действовать божественный свет, соделывается весь светлым, так что сам богато видит сей сущий в нем свет, в этом не должно сомневаться. Так всегда бывает, коль скоро душа сильно возгосподствует над страстями. Но бывает, что нечто подобное призрачно является в уме и от злокозненности вражеской. То как свет, то так как огонь, как учит божественный Павел, говоря, что и сатана иногда преобразуется в ангела светла. Почему не должно в такой надежде, то есть в надежде видеть свет в себе, приступать к прохождению подвижнического жития? Чтоб сатана не нашел поэтому души, предуготованной к восхищению ее в прелесть, и не восхитил в самом деле. Но должно то одно иметь при этом в виду, чтоб достигнуть любви к Богу всем чувством и с полным удостоверением сердечным, что и есть любить Бога всей душой, всем сердцем и всем помышлением. В ком действуется этой благодатью Божией, тот, живя в мире, чужд бывает мира. Послушание есть, как достоверно известно, первое в числе вводных новоначальных добродетелей добро, ибо оно отсекает кичение и порождает в нас смиренномудрие, почему бывает входной дверью любви ко Христу Богу для тех, которые с сердечным расположением держатся Его. Отложив Его, Адам не спал во глубину ада. Господь же, возлюбив его в силу домостроительства нашего спасения, послушлив был Отцу Своему даже до креста и смерти. И это тогда, как ни в чем не меньше было величество его, чтобы своим послушанием, загладив вину прислушания человеческого, тех, которые живут в послушании, возвесть к блаженной и вечной жизни». Итак, тем, которые восприемлют борьбу с гордыней дьявольской, прежде всего должно возревновать об этой добродетели. И она, предшествуя, незаблудно покажет им потом все стези добродетелей. Воздержание есть принадлежность всех добродетелей, почему подвязающийся должен от всего воздерживаться. Как когда отнят будет какой-нибудь наималейший член человеческого тела, весь вид человека делается безобразным, как-нибудь мало то, чего в нем недостает. Так и когда кто об одной лишь какой возне родит добродетель, расстраивает все благолепие воздержания, хотя и не видит того. Почему должно не только телесные люботрудно проходить добродетели, телесные, но и те, которые имеют силу внутреннего нашего очищать человека? ибо какая польза тело соблюдать девственным, когда душа блудодействует с бесом непослушания? Или как увенчается тот, кто от чревоугодия и всякой другой похоти телесной блюдет себя, а о кичении и словолюбии не брежет, не стерпевая даже и малейшего оскорбления, тогда как ведает, что свет правды имеет уравновесить чашу воздаяния с делами правды только тех, которые совершали их в духе смирения. Все бессловесные похоти подвязающимся так должно возненавидеть, чтобы эта ненависть к ним обратилась у них в навык. Воздержание же в пище так надлежит соблюдать, чтобы никто никогда не доходил до почитания мерзких какого-либо из яств. Это бесовское дело, и есть клятвы рядом. Ибо мы не потому воздерживаемся от некоторых яств, что они по природе злы, да не будет, но для того, чтобы, воздерживаясь от них, соразмерно укротить пламенеющие члены плоти. Еще же и для того, чтобы остающаяся у нас от потребления пищи была обращаема в удовлетворение насущной нужды бедных, что есть признак искренней любви. От всего предлагаемого для пищи и питья есть и пить с благодарением Богу нисколько не противно закону ведения, ибо все в созданиях Божьих хорошо весьма. Но самоохотно воздерживаться от многоедения и сладкоедения весьма благоразумно и премудро. Только отказываться так самоохотно от предлежащих сластей мы не можем, если самым делом и опытом не вкусим божественной сладости всем чувствам. 45. Как множеством яств обременено, будучи тело наше, делает ум каким-то беспечным и неподвижным, так и, будучи изможденно чрезмерным воздержанием, соделывает созерцательную часть души унылой и несловолюбивою, может быть, неохочею рассуждать. Подобает же образ питания телесного соразмерять состоянием силы крепости тела, когда оно здорово, утеснять его сколько потребно, а когда немоществует, послаблять ему несколько. Подвязающемуся не следует расслабевать телом, но быть в силе, сколько требуется для подвига, чтобы хотя телесными трудами очищалась надлежащая и душа. Когда при приходе каких-либо братья или какого-либо странника тщеславие, пользуясь этим случаем, придет в движение и, надымая нас своим ядом, станет подстрекать не нарушать своего о пище устава, тогда наиболее благопотребно послабить несколько меру обычного пищеприятия. Ибо таким образом мы и беса отошлем от себя с оплакиванием безуспешности своего искушения. И закон любви рассудительно исполним, и тайну воздержания нашего через послабление его сохраним невыказанную. Пост, хотя как орудие, благоустрояющее хотящих к целомудрию, имеет цену, но не перед Богом. Почему подвижникам благочестия не должно высокоумствовать по поводу его, но от единой веры в Бога чаять и достижение своей цели? И мастера по какому-либо искусству в совершенстве своей искусности удостоверяют недобротностью своих орудий, но терпеливо заканчивают какое-либо изделие. И оно уже служит показателем, насколько они искусны в своем мастерстве. Как земля, умеренно напаяемая с большим приплодом, извращает вметаемое в нее чистое семя, а упаяемая слишком обильными дождями приносит только тернии и волчцы, так и земля сердца, когда употребляем вина в меру, естественные свои семена являют чистыми, а всеваемая в нее Духом Святым износит добролистинными и многоплодными. Когда же через меру одождим ее многопитием, износит только тернии и волчцы всеми помыслами своими. Когда ум наш плавает в волнах многопития, тогда не только на образы во сне, представляемые ему бесами, смотрит страстно, но и сам в себе, рисуя некие красивые лица, такими мечтаниями своими, как какими живыми существами, услаждается с раздвижением. Ибо когда похотные части тела разогреются от винной теплоты, тогда нуждение некое налегает на ум представлять себе сластолюбные такие тени страсти. Почему надлежит нам, соблюдая мерность, избегать вреда от излишества бывающего? Тогда ум, не имея подвигающей его на живописание греха сласти, пребывает весь немечтательным и, что еще лучше, бессластным. 50. Об избегании употребления раздражающих аппетит напитков, искусственно приготовляемых. Третий том «Добротолюбие», страница 33, блаженного Диадоха, подвижническое слово. Желающим укротить воздымающиеся члены тела не должно касаться искусственно приготовляемых напитков, которые хитрецами такого изобретения называются предпитием, по той причине, что они обыкновенно пролагают во чрево путь множеству яств, ибо не только качество их бывает во вред подвязающимся телам, но и самое бессмысленное смешение входящих в их состав веществ сильно поражает богобоязненную совесть. Ибо чего такого не достает в естестве вина, чтобы нужда надлежала примешением разных сластей смягчать его крепость? Господь наш и этого священного подвижнического жития Учитель Иисус Христос уксусом был напоен во время страдания своего от тех, которые служили повелением дьявола, чтобы оставить нам, как мне кажется, ясный образец, с каким расположением должны мы проходить священные подвиги. Этим он как бы сказал: подвязающимся против греха не должно употреблять сладких яств или питий, но более должно терпеливо переносить горечь брани. Можно приложить и значение из сопа к губке, чтоб через тот и другую совершеннее представить образ нашего очищения. Тот, как вещь жесткая, представляет свойства подвигов, а это, как вещь, употребляемая при омовениях, напоминает о полном совершенстве очищения. Ходить в баню никто не сочтет грешным или неразумным, но воздержание ради удаляться и от этого я называю делом и мужественным, и целомудреннейшим. И в таком случае ни тело наше не разблажается сластным тем омовением, ни в душе не возбуждается воспоминание о бесславном обнажении Адама, что, подобно ему, заботиться о листьях для прикрытия второй срамоты обнажения. Особенно это необходимо для нас, которые, недавно высвободясь из пагубного растления жизни этой, должны всячески стараться пребывать в неразлучном единении с красотой целомудрия, непорочной чистотой своего тела. Врача приглашать во время недугов ничто не препятствует. Бог провидел, что будет нужда во врачевательном искусстве, и благоволил, чтобы оно наконец составилось на основании опытов человеческих. Для того наперед дал бытие и врачевствам в ряду творений. Впрочем, не на них должно полагать надежду уврачевания, но на истинного нашего врача и спасителя Иисуса Христа. Это, однако ж, я говорю тем, которые жизнь подвижническую проводят в киновьях или в городах, по той причине, что они, судя по течению приключающихся с ними обстоятельств, не всегда могут иметь непрестающим действо веры, будучи окруженной любовью, а то и по той, чтобы не впадали они в тщеславие и в искушение дьявола, по которым некоторые из них при многих объявляют, что не имеют нужды во врачах. Если же кто отшельническую жизнь проводит в местах пустынных с двумя или тремя единонравными братьями, то каким бы недугом ни подвергался он, да предаст себя единому Господу, целителю всякой нашей болезни и немощи. Но Господь, он в самой пустыне, по Господь он в самой пустыне имеет довольное утешение в болезнях. К тому же, как действо веры может у него не оскудеть никогда, так и выставить на показ свой добродетель терпения не имеет он возможности, будучи прикрыть доброй завесой пустыни. Для этого-то Господь и вселяет единомысленных в дом. Когда мы крайне тяготимся приключающимся нам расстройствами телесного здоровья, ведать должно, что душа наша еще порабощена телолюбию. Почему, как вещественных вожделевая услаждений, не хочет она отрешиться от житейских благ, так великую почитает тяготою, не иметь по причине болезни возможности пользоваться приятными для плотской жизни вещами? Если же она с благодарностью переносит прискорбности из-за болезни, то это знак, что она недалеко от пределов бесстрастия. Почему с радостью ожидает она тогда и самой смерти, как виновницы вступления в истинную жизнь? 55. Душа не возжелает разрешиться от тела, если не сделается совершенно равнодушною к воздуху сему, то есть ко всему житейскому и мирскому. Все чувства телесные сопротивляются вере, так как чувства вкушать ищут только настоящего, присущего, а вера обещает богатство благ будущих. Почему подвязающимся никогда не подобает помышлять ни о древесах ветвистых и тенистых, ни об источниках добротечных, ни о лугах доброцветных, ни о домах благолепных, ни о беседах с родными приятных, равно как воспоминать и о богатых приношениях, если случалось быть ими почтенным. Но ему надлежит тем, что необходимо пользоваться с благодарностью, жизнь же эту почитать неким странническим путем, чуждым всякого плотского утешения. Ибо только таким образом, стеснив свою мысль, возможно мы обратить ее всю на стезю, ведущую в жизнь вечную. Что зрение, вкус и прочие чувства рассеивают память сердца, когда пользуемся ими без меры, об этом первое возвещает нам Ева. Ибо пока не взглянула она на заповеданное древо сластолюбно, да то ли тщательно помнила заповедь Божию. Чего ради, как бы покрываема крылами любви Божией, не ведала она и наготы своей. Когда же воззрела на то древо сластолюбно, коснулась его с великим похотением и, наконец, вкусила от плода его с неудержимым вожделением, тотчас восприяла склонность к плотскому самоуслаждению, и как обнаженная, сочетавшись с этой страстью, все свое вожделение предала взысканию вкушения настоящих утех, примесивши по действию видимой привлекательности плода к своему падению и падению Адама, вследствие чего уму человеческому стало затруднительно памятовать о Боге или о заповедях Его. Мы же всегда с непрестанной памятью о Боге, взирая в глубину сердца своего, будем проводить эту падкую на прелести жизнь, как слепые очами, ибо любомудрию воистину духовному свойственно сохранять непарительным присущие в нас позы видеть, чтобы добро. Этому и многоопытнейший Иов научает нас, говоря, «Если вслед ока моего шло сердце мое», 31.7. Такое действование есть верный признак крайнего воздержания. Всегда пребывающий в сердце своем далек от всех красных жизней сей вещей, и ходя духом, похоти плотских изведывать не может, поскольку таким образом таковое шествие свое совершает в ограждении добродетелями. Эти самые добродетели, имея как бы превратными стражами своего града чистоты, то все козни бесов против него остаются безуспешными, хотя иной раз стрелы сей общей всем похоти достигает даже до окон естества. Когда душа начнет уже не похотевать красных земных вещей, тогда прокрадывается в нее большей части некий унывный дух, который неохотно потрудиться в служении слова не допускает ее, ни твердого желания будущих благ не оставляет в ней. Но еще же и эту привременную жизнь представляет крайне непотребную, как не имеющую достойных дел добродетели. И самое ведение уничижает, как дарованное и другим многим, или ничего особенного нам не возвещающее. Это теплохладной и разлиняющей страсти мы избежим, если в крайние тесные ставим пределы нашу мысль, держа во внимание одну память Божию. Ибо только таким образом дух, востекший в свойственное ему горение, может отогнать от себя неразумное то разлинение. Ум наш, когда памятью Божией затворим ему все исходы, имеет нужду, чтобы ему дано было дело какое-нибудь, обязательное для него, в удовлетворении его пресноподвижности. Ему должно дать только священное имя Господа Иисуса, которым и пусть всецело удовлетворяет он свою ревность в достижении предположенной цели. Но верить надлежит, что, как апостол говорит, никто может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. С нашей стороны требуется, чтобы сказанное речение Господа Иисусе Христе и прочее умом в себе утесняющимся непрестанно было изрекаемо в сокровенностях его так, чтобы при этом он не уклонялся ни в какие сторонние мечтания, которые сие святое и преславное имя непрестанно содержат мысленно во глубине сердца своего, те могут видеть и свет ума своего, ясность мысли или определенное сознание всех внутренних движений. Еще, сие дивное имя, будучи с напряженной заботливостью содержимо мыслью, очень ощутительно попаляет всякую скверну, появляющуюся в душе. Ибо Бог наш есть огонь, поедающий всякое зло, как говорит апостол. Отсюда, наконец, Господь приводит душу в великое возлюбление славы своей. Ибо преславное то и многовожделенное имя, укосневая через памятование о нем ума в теплом сердце, порождает в нас навык любить благостыние его беспрепятственно. Потому что нечему уже тогда полагать тому препону. И сие-то есть бисер тот многоценный, который стяжевают, продав все свое имение с неизреченной радостью об обретении его. 60. Иная есть радость начала вводная, иная завершительная. Та не непричастна мечтание о себе, а это сильно смиренно мудрием сильна. Посреди же их печаль боголюбивая и неболезненный плач. Ибо во множестве мудрости множество разума, и приложив и разум, приложит печаль. Екклесиаст 1.18. Всего ради надлежит прежде начало вводной радостью призвать душу к подвигам, потом придать ее обличению и искушению истинной Духа Святого, как о прежде содеянных грехах, так и о содеваемых еще поползновениях в самозабвение. В обличении же о беззаконии наказал человека и истаял, как паучину душу его. Псалом 38, 12. Что после того, как обличение Божие искусит ее, как в горниле, она восприяла действие немечтательной радости в теплом памятовании о Боге. Когда душа возмущается гневом или отягчается многоедением или сильной печалью омрачается, тогда ум не может держать памятование о Боге, хотя бы и понуждаем был к тому как-нибудь. Ибо весь, будучи омрачен лютостью сих страстей, бывает он тогда совершенно чушь собственного чувства. Почему желание не имеет где наложить свою печать, чтобы через то ум мог носить незабвенным и неизменным вид богомыслия, так как тогда память его огрубевает по причине суровства страстей. Когда же она бывает свободна от таких возмущений, тогда, если иногда и успеет забвение на мгновение украсть мысль о возлюбленном Господе, ум, восприяв свою энергию и живость, тотчас опять жаром емлется за многовожделенную ту и спасительную ловитву, ибо тогда сама благодать избогомыслствует душе, и совзывает: «Господи Иисусе Христе!» Подобно тому, как мать, уча дитя свое, многократно повторяет вместе с ним имя «Отец», пока не доведет его до навыка вместо всякого другого подсильного дитяти слова ясно произносить «Отец» и «во сне». Поэтому апостол говорит, что сам Дух способствует нам в немощах наших. О чем молиться, как подобает, не знаем, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Ибо так как мы младенчествуем перед совершенством сей молитвенной добродетели, то всеконечно имеем нужду в Его помощи, чтобы когда неизреченная Его сладость обымет и усладит все наши помыслы, мы всем расположением подвиглись памятовать о Боге и Отце нашем и любить Его. Почему? Как тот же дивный Павел говорит о нем: «Вопием, Авва, Отче, когда им благонастрояем и бываем призывать Бога Отца». Гнев больше всех других страстей обыкновенно встревоживает и в смятение приводит душу. Но есть случаи, когда он крайне для ней полезен. Так, когда несмущенно гневаемся на нечествующих или другим каким образом бесстыдствующих, да спасутся, или, по крайней мере, устыдятся, тогда душе нашей доставляем то же, что кротость. Потому что в таком случае всячески споспешествуем целям Божией правды и благости. Даже когда поднимается в душе женолюбивое движение, тогда, разгневавшись посильнее на этот грех, отрезвляем нередко душу и придаем ей мужескую силу противостоять ему. А что, находясь в крайнем расстройстве духа, можем мы, запретив гневно самому духу расстроителю, возвышаться мудрованием даже над ужасами, которыми хвалится подавлять нас смерть. В этом не должно сомневаться, что, желая показать нам, Господь при воскрешении Лазаря сначала запретил в духе аду и ободрил себя, и потом уже несметенно волею, как и всегда делал все, что не делал, возвратил телу Лазареву душу. Та, что, как мне кажется, целомудренный гнев дан естеству нашему, создавшим нас Богом, более как орудие правды. Если бы Ева воспользовалась им против змея, то не подпала бы пагубному действию страстного того похотения. Почему полагаю, что пользующиеся целомудро гневом, по ревности к благочестию, более одобрительным окажется на весах праведного воздаяния, нежели тот, кто по неподвижности ума никогда не подвигается на гнев, так как у этого и его правитель человеческих мыслей и чувств остается необученным, а тот, на конях добродетели воссидя, всегда в борьбе пребывает и носится среди полчищ бесовских, непрестанно обучая страхи Божиим четвероконницу воздержания, которую Священное Писание назвало колесницей Израилевую, как находим в описании взятия на небо божественного Илии. Иудеев первых Бог многоразлично обучал четырем добродетелям, почему и взят был на небо таковой и таликий питомец мудрости, мужества, правды и воздержания, конями имея, как мне кажется, эти добродетели свои, когда взял его дух в веяние огня. Сподобившийся святого ведения и вкусивший сладости Божией, не тягаться никогда не должен, когда кто на него жалобу подает, не сам поднимать против кого тяжбу, хотя бы кто стянул с него одежду, в которую одет, ибо правда властей века сего ниже правды Божией, или лучше, она ничто перед правдой Божией, да и какое различие между чадами Божьими и людьми века сего, если не то, что правда этих последних не идет в сравнение с правдой тех первых. Почему и называется та правдою человеческою, а это правдой Божией? Так и Господь наш, будучи укоряем, не укорял, и страдая, не угрожал, а напротив, не только снятие одежды перенес в молчание, но что несравненно выше молился Отцу о спасении злодейски действовавших против Него. Люди же мира не перестанут тягаться, пока с лихвой не получат искомого от тех, с которыми тягаются, особенно когда ищут роста на долг. Так что их правда бывает часто началом великой неправды. Слышал я, как некие благочестивые говорят, что не должно всякому позволять расхищать то, что имеем для своего содержания и для упокоения бедных, чтобы, снисходя такому злу, не сделаться нам виновными во грехе обижающих нас, и особенно, когда терпим это от христиан. Но так поступать ничто другое есть, как желать спасать больше свое, чем себя самих. Ибо если я, оставя молитву и внимание в своем сердце, начну искать суда на обидевших меня и корпеть в сенях судилищ, то явно, что для меня искомое гораздо дороже собственного моего спасения, чтобы не сказать и самой спасительной заповеди. И как явлюсь я последователем евангельской заповеди, повелевающей мне, и отберущего у тебя не требую назад, если по слову апостольскому не стану с радостью принимать разграбление имений своих, когда она заповедь и того, кто по суду обратно получает, в чем насилован, не освобождает от греха лихоимания. Тленные, временные или тленными от тленных вещах производимые судилища не могут отменить нетленного Божия суда, и виновный тем законом удовлетворять должен, которым подлежит его дело и по которым ему следует защищаться. Доброе же дело претерпевать насилие от хотящих онеправдывать нас и молиться о них, чтобы ради их покаяния, а не ради возвращения ими нам того, что они у нас похитили, отпущено было им прегрешение лихоимства. Ибо правда Божия хочет, чтобы мы самого лихоимца, а не о лихоимствованное им, некогда прияли свободным от греха через покаяние. 65. Очень пригодно и более всего душеполезно, познав истинный путь благочестия, тотчас все свое распродать и раздать полученное от того нищим по заповеди Господа, и не попускать себе под видом желания всегда иметь возможность исполнять заповедь о помогании бедным, прислушать сие спасительное повеление о раздаянии за раз всего. От этого будет у нас, во-первых, доброе беспопечение, а отсюда потом неподлежащая наветам нищета, которая сама горнее мудрствует, и другим не подает повода к неправым искам на нас, когда у нас ничего уже не будет, чем мог бы воспламенять огонь лихоимания у лихоимцев. Согреет же нас тогда более всех других добродетелей смиренномудрие и в своих недрах упокоит, как нагих, подобно тому, как мать, взяв на руки дитя свое, упокоивает и согревает его в объятиях своих, когда оно по младенческой простоте своей, скинув одеяние свое, далеко отбрасывает его от себя по великому незлобию своему, находя более для себя приятной наготу, чем пестротную красоту одеяния своего. Ибо сказано: «Хранит младенцев Господь, смирился и спас меня». Псалом 114:5. Господь требует от нас отчета в милостыне, подаянии, поскольку кто имеет, а не поскольку чего не имеет. Посему, если я в страхе Божием, с горячим благорасположением покорствуя повелению Господа, все, что имел бы раздавать многие годы, раздам в короткое время, в чем еще буду укоряем, когда уже ничего не имею? Но скажет кто: если все раздадим, откуда же потом будут получать милостыни бедные, которые теперь кормятся от наших посильных подаяний? Таковому вот какой приличен урок. Не дерзай нечто укорное для Бога примышлять для прикрытия своего любоимания. Не скудеет у Бога способу попечительно благоустроять создание свое, как делал сие от начала. И прежде чем этот или тот были возбуждены к милостыне подаянию, оставались ли бедные без пищи или одежды? Будь же уверен, что гораздо лучше тотчас по познании истины благостно истратить все на послужение бедным, отринув внушаемое пристрастием к богатству неразумное мудрование и горделивость, и возненавидев свои похотения, что и значит возненавидеть душу свою, чтобы потом, не имея уже повода врадоваться в самовосхвалении, постоянному раздаванию имений, унижали мы себя, как ничего доброго не делающие, ибо пока изобилуем богатством, много услаждаемся раздаянием его, когда бывает на то охота, как с радостью исполняющие божественное повеление. Когда же истратим все, исполняем мы бываем смиренными и сокрушенными чувствами, как ничего праведного не творящие. Вследствие этого душа в великом смирении возвращается в себя, чтобы чего не может уже стяжевать каждодневным милостыня раздаянием, того сподобляйте прилежно молитвой, терпением и смиренно-мудрием, ибо сказано: «Нищие убоги восхвалит имя Твое, Господи». К тому же и дар богословствования никому не уготовляется от Бога, кроме тех, которые наперед располагают себя от всего своего отречься ради славы Евангелия Божия, чтобы в боголюбезной нищете благовествовать о богатстве Царствия Божия. Это дает разуметь сказавший: «Уготовал благостью Твоей нищему Боже», и присовокупивший к этому: «Господь даст глагол благовествующему силою многою». Все дары Бога нашего добрые, весьма и все благоподательны. Но ни один из них так не воспламеняет и не подвигает сердце к возлюблению его благости, как богословствование. Ибо оно, будучи первейшим порождением благости Божией, первейшие дары подает душе. Во-первых, Оно располагает нас с радостью презирать всякие приятные утехи житейские, так как в нем мы имеем вместо приходящих утех неизреченное богатство словес Божиих, а потом оно огненным неким изменением ум наш озаряет и через то делает его общником служебных духов. Достодолжно же, приготовившись, возлюбленные, потечем к этой добродетели благолепной, всезрительной, всякое попечение земное посекающей, к озарению света неизреченного ум питающий словесами Божиими. И чтоб не говорить много, словесную разумную душу к нераздельному общению с Богом, словом, благоустрояющей через святых пророков. Да и в душах человеков, о дивное чудо, устроив богогласные песни, сия божественная невеста-водительница поет громко, величая величие Божие. Ум наш большей частью мало расположен бывает к молитве, по причине утеснения его и ограничения молитвенной добродетелью. В богословствование же он охотнее вдается, по причине простора и неограничения божественных созерцаний. И так, чтобы не давать хода его свободному в себе разглагольствованию и не поблажать его охоте безмерно предаваться выспренним парениям, будем упражняться наиболее в молитве, псалмопении, чтении писаний, не презирая при том и толкования любомудрых мужей, которых словеса преисполнены истинным ведением веры. Действуя так, мы не только не дадим ему свои речения примешивать к благодатным словесам, и не попустим ему, увлекаясь тщеславием, рассеиваться в парениях под действием самодовольства и слова охотливости, но и научимся сохранять его безмечтанным во время созерцания, и все почти помышления его сделаем слезоточными, упокоиваясь в себе в часы безмолвия, наиболее же упоиваясь сладостями молитвы. Он не только делается свободным от указанных перед этим страстных движений, но и более обновляясь, силы восприемлет легко и беструдно пребывать в божественных созерцаниях, преуспевая вместе с тем и в зрячем рассуждении практической мудрости, с великим смирением. Ведать, впрочем, подобает, что молитва выше всякой широты созерцаний. Сама же она свойственна только тем, которые во всяком чувстве и извещении преисполнены святою благодатью. Благодать вначале обыкновенно озаряет душу своим светом, сильным того ощущением, а когда успехи в духовно-христианской жизни подвинутся вперед, тогда она большей части неведомо для боголюбивой души своей совершает в ней таинство, чтобы после того, по умиротворении души, ввести нас в радование на стезю божественных созерцаний, как будто бы мы только что призываемы были из неведения в ведение посреди же подвигов об умерении души от страстей, блюсти наш помысл нечиславным. Подобает нам в меру быть ввергаемыми в печаль, как бы мы были оставлены благодатью, да более смиримся и научимся покорствовать Господним о нас определением, а потом благовременно входить в радость, благое окрыляясь надеждою. Ибо как безмерная печаль вводит душу в нечаяние и безнадежие, так и чрезмерная радость приводит ее к самомнению и течению. Говорю о младенствующих еще жизнью и разумом. Между просвещением благодати и оставлением средина, искушение, а между печалью и радостью середина, надежда. Ибо говорится, терпя потерпех Господа, и услышал меня, Псалом 39:2. И еще по множеству болезней моих утешения Твои возвеселили душу мою. 93:19. 70. Коль душевредно многословие и благотворно молчание. Как двери в бане, часто отворяемые, скоро выпускают внутреннюю теплоту вовне, так и душа, когда много кто говорит, хотя бы говорил все хорошее, и спускает память свою, сознательное стояние в строе духовных вещей, словесную дверью. От этого ум лишается, наконец, чистейших помышлений, и по беспорядочному наплыву помыслов смятенную ведет речь к прилучившимся. В таком случае он не имеет уже Духа Святого, хранящего нашу мысль в немечтании, ибо этот дух благий, как чужды всякого мятежа и мечтания, бегает в многословие. Молчание же, напротив, благотворно, будучи матерью премудрых помышлений. Само слово «ведение» научает нас, что вначале на боголюбивую душу, вступившую на путь богоугождения, многие толпою нападают в страсти, особенно же гнев и ненависть. Подвергается же она этому не столько по действию злых духов, сколько по порядку преуспеяния ее в духовной жизни. Ибо пока душа мирским водится мудрованием, да то ли хотя и видит правду, как-нибудь попираемую иными, равнодушную к тому остается, ибо занята, будучи вся своими похотениями, о правде Божией не имеет попечения. Когда же она начнет быть выше своих страстей и похотей, тогда и по отрешению от настоящих вещей, по любви к Богу, она не может уже равнодушно видеть даже во сне правду Божию оставляемую, но гневается и возмущается на зло творцев, пока не увидит этих самых оскорбителей правды, защищающими ее достоинство по действию благочестивого помысла, пришедший страх Божий и покаявшись. Таким образом, она, естественно, неправедных ненавидит, а праведных крепко любит, потому что око души не бывает окрадаемо, увлекаемо на неправое воззрение, когда ее завеса, тело, бывает утончена крайним воздержанием. Впрочем, гораздо лучше оплакивать не чувствия неправедных, чем ненавидеть их, ибо хотя они и достойны ненависти, но слово истины не одобряет, что боголюбивая душа была возмущаема ненавистью, потому что когда в душе ненависть, истинное ведение бездейственно. Ум богословский, самыми словесами Божиими услаждаемый в душе и палимый, достигает своих мер бесстрастия в достаточной широте. Ибо словеса Господни, как говорится, слова чистое серебро, расплавленное, испытанное в земле. А ум знательный, утверждаясь на испытании благодатным воздействий, бывает выше страстей, вкушает и богослов опыта знательного, если смиреннейшее водворит в себе расположение, причащается и знатель в некоей мере созерцательной добродетели, если непогрешительно имеет рассудительную часть души, ибо оба эти дарования не случается каждому стяжать в совершенстве, чтоб каждый из имеющих одно из них, деясь тому, чем превосходит его другой, преуспевал в смиренномудрии с ревностью оправданной жизни. Почему апостол и говорит, одному духом дается слово премудрости, иному слово разума, тем же духом. Когда душа естественными своими изобилует плодами, тогда велигласнейше совершает и псалмопение свое, и бывает расположено молиться наиболее гласом. Когда же она воздействована бывает Духом Святым, тогда со всею отрадой и сладостью поет и молится в одном сердце. За первым настроением следует радость мечтательная от самодовольства, а за вторым – слеза духовная, а потом – радование некое, безмолвие любивое, ибо память при удержании гласа пребывает теплою, настраивает сердце производить слезотворные некие и в себя углубляющие помышления. В этом воистину можно видеть семена молитвы. Со слезами, радостно, однако ж, сеемое на земле сердце, в верной надежде обильной жатвы. Впрочем, когда бываем подавляемы большой печалью, тогда надо немного, кроме громче, совершать свое псалмопение, радости, надежды подавляя скорбные вопли души, пока это тяжелое облако печали не развеется ветром псаломской мелодии. Когда душа приедет в познание себя самой, тогда она из себя самой износит теплоту некую и стыдение боголюбивое. Ибо не будучи возмущаема заботами житейскими, она любовь некую к Богу отражает из себя в мире, соразмерно взыскуя Бога мира. Но это памятование о Боге взыскуемом скоро рассеивается. Или потому, что впечатление чувств окрадает эту память, или потому, что естество по скудости своей скоро издевает свое собственное добро? Почему еллинские мудрецы, чего хотели достигнуть через воздержание, того не имели, как должно? Потому что ум их не был воздействуем от вечной и всей истинной премудрости. Духом же святым подаваемая сердцу боголюбивая теплота, во-первых, мирна вся и непрестающая, потом она вся, все части души призывает к возлюблению Бога и вовне сердца не порывается, но сама собой всего человека обвеселяет любовью некой безмерной и радостью. Ее-то достигнуть и должны стараться те, которые познали ее. Ибо естественная любовь есть признак того, что естество как бы здравствует через воздержание. Но она не может возвесть ума в бесстрастие, как делает любовь духовная, благодатная. 75. Как окружающий нас воздух, когда дует северный ветер, бывает чист по причине тонкости некой и освежающего действия этого ветра. А когда дует ветер южный, тогда он как бы сгущается по причине какого-то отяжеления его от этого ветра. Из своих ему стран износящего и на всю вселенную носящего некий сухой туман. Так и душа, когда приемлет воздействие от веяний истинного и святого духа, тогда вся бывает вне бесовского омрачения, а когда сильно обвивается духом прелести, тогда вся покрывается облаками греха. И так надлежит нам всегда свое стремление всеусильно обращать к очистительному и животворному веянию Духа Святого, то есть к тому Духу, которого пророк Иезекииль во свете ведения видел грядущим с севера, чтобы всегда чистой пребывала наиболее созерцательная часть души нашей, и мы сподоблялись неленостно входить в божественное видение, в воздухе света зрять то, что во свете. Это и есть свет истинного ведения. Некоторые придумали, будто благодать и грех, то есть дух истины и дух прелести, вместе укрывается в уме крещаемых. Почему, говорят, одно лицо призывает ум к добру, а другое к противному тому? Я же из божественных писаний, из самого чувства, опытно ума постиг, что прежде крещения благодать совне направляет душу на добро, а сатана гнездится в самых глубинах ее, покушаясь преграждать уму все правые исходы. С того же часа, как возрождаемся в крещении, бес бывает вне, а благодать внутри. Почему и находим, что как древле господствовал душой прелесть, так по крещении господствует над ней истина. Действует после сего и сатана на душу, как и прежде, а нередко даже горше того, но не как соприсущие благодати, да не будет, а дымя как бы перед умом через мокротность тела, приятности бессловесных сластей. Бывает же это по попущению Божию, чтобы человек достигал наслаждения добром не иначе, как проходя через бурю, огонь и искушение. Ибо говорится, прошли сквозь огонь и воду, и вывел нас в покой. Благодать, как я сказал, с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, духа, утаивая присутствие свое от самого чувства его. Когда же начнет кто любить Бога от всего произволения сердца своего, тогда она неизреченным неким словом беседует в душе через чувство ума, часть некую благ своих сообщая ей. Вследствие этого, кто вас хочет навсегда крепко удержать в себе это обретение, тот приходит к желанию отречься с великой радостью от всех настоящих благ, чтобы совсем приобресть то поле, на котором нашел он сокрытым сокровище жизни. Ибо когда кто отречется от всего житейского богатства, тогда обретает в себе то место, в котором укрылась благодать Божия. Затем, по мере преуспеяния души, божественный дар благодати обнаруживает в уме свою благостыню, благотворность. Но тогда же и бесам попущает Господь более беспокоить душу. чтобы и научить ее рассудительному развлечению добра и зла, и садилась смиреннейшую, по той причине, что когда подвергается она таким искушениям, тогда великим покрывается стыдом от срамоты бесовских помыслов. Через крещение Святой Дух вселяется в сердце, а дух злой извергается, но этим не в конец пресекается покушение на грех. Мы по образу Божию есть умным духовным движением души. Тело же как бы дом есть ее. Но так как преступлением Адамовым не только характеристические черты души осквернились, но и тело наше подпало тлению, то Всесвятый Бог Слово воплотился и, как Бог, через собственное свое крещение, даровал нам воду спасения в возрождение, ибо мы возрождаемся в воде действием Святого и Животворящего Духа, вследствие чего тотчас очищаемся и по душе, и по телу, если приступаем к Богу с полным расположением. При этом Дух Святой вселяется в нас, а грех или отец греха изгоняется им, так как невозможно, что при единстве и простоте характеристических свойств души в ней сопребывали два эти лица, как думали некоторые. К тому же, когда божественная благодать через святое крещение сочетает себя в безмерной некой любви с чертами образа Божия, в залог подобия, где поместиться лицу лукавого? Так как нет никакого общения света со тьмою. Итак, мы, текущие путем священных подвигов, веруем, что баней паки бытия сквернообразный змей извергается из глубин ума. При всем том не дивимся, что и после крещения опять с добрыми помыслами испытываем и худые. Ибо баня освящения, хотя отъемлет скверну греха, но двойственности пожеланий наших не уничтожает. И бесам воевать против нас, и обольстительные слова говорить к нам не возбраняет, чтобы чего не сохранили мы в естественном том находясь состоянии, то хранили силою Божией, восприя в оружие правды. Сатана, как сказал я, святым крещением извергается из души, но ему попускается по указанным выше причинам действовать на нее через тело. Благодать Божия вселяется в самую глубину души, то есть в ум. Ибо, как говорится, вся слава дочери царя внутри, невидимая для бесов. Почему, когда тепло воспоминаем о Боге, то чувствуем, что божественная любовь как бы потоком исторгается из самой глубины сердца нашего. Духи же злые на чувства телесные нападают и в них гнездятся. Удобно действовать через подручную им плоть на тех, которые младенчествуют еще душою. Таким образом, ум наш по божественному апостолу всегда соуслаждается закону духа. Чувства же плотские охотно увлекаются сластолюбивыми склонностями. Оттого в тех, которые ревностно преуспевают в ведении, благодать через чувство ума и самое тело обвеселяет радованием неизреченным. Когда же нерадиво и беспечно течем путем благочестия, то бесы, находя нас такими, пленяют душу нашу через чувство телесное, насильственно влеча ее к тому, чего она не хочет, убийцы. 80. Говорящие, что два лица, то есть дух благодати и дух греха, вместе сопребывают в сердцах верующих, в подтверждение этого мнения своего из слов евангелиста «Свет во тьме светит и тьма не объяла», выводит, что светлость божественная нисколько не оскверняется от сопребывания с лукавым, хотя бы свет божественный как-то и приближался ко тьме бесовской. Но тоже евангельское слово обличает таковых, что они мудрствуют не согласно со святыми писаниями, ибо так как Бог Слово, сей свет истины, благоволив явиться твари во плоти своей по безмерному человеколюбию своему, «вожжёг в нас свет святого ведения своего, мудрование же мира не объяло, то есть не познало сего света Божия, поскольку мудрование плотские вражда на Бога, то по этой причине богослов употребил такое слово. И затем, сказав еще несколько слов, наводит сей дивный муж, был свет истины, который просвещает всякого человека грядущего в мир, вместо руководит и животворит. В мире был и мир». Им был, и мир его не познал. пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, дал им власть быть чадами Божьими, верующим во имя его». И премудрый Павел в объяснении этого же речения «не пришел», то есть «не познали», говорит, «потому что не говорю, достиг или совершился, но не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Итак, не о сатане говорит евангелист, что он не познал света истинного, потому что он от начала был чужд его, но достойно порицает этим словом людей, которые, слыша о силах и чудесах Божиих, не хотят, однако ж, приступить к свету ведения его по причине омрачения сердца их. Слово «ведение» научает нас, что есть два рода злых духов. Одни более тонкие, другие более грубо вещественны. Тончайшие воюют на душу, а грубейшая плоть обыкновенно пленяет посредством срамных неких сластных движений. Почему всегда друг другу противятся духи, на душу нападающие духи, нападающие на тело, хотя к тому, чтобы вредить людям, равно имеют рвение. Когда благодать не обитает в человеке, духи злые, наподобие змей, гнездятся во глубине сердца, не давая душе воззреть к вожделению добра. Когда же благодать сокровенно возобитает в уме, тогда они, как облака некие темные, промелькают по частям сердца, прообразуясь в страсти греховные и в призрачные мечтания разнообразные, чтобы через воспоминания, развлекая мечтаниями ум, отторгнуть его от собеседования с благодатью. Итак, когда мы духами, на душу нападающими, к душевным разжигаемся страстям, наиболее же к самомнению и гордыне всей матери всех зол, тогда, приводя на память разложение тела своего, устыдим это надмение славолюбивого самовозношения. То же должно делать и когда бесы, на тело воюющие, подготавливают сердце наше к воскипению срамными похотями. Ибо это одно воспоминание сильно расстроить всякие покушения злых духов в связи с памятью Божией. Случай же, если по поводу такого воспоминания душевные бесы начнут влагать мысль о безмерной ничтожности человеческого естества, как бы какого достоинства не имеющего, по причине разложения плоти, ибо так любят они действовать, когда кто начнет их самих мучить такими помышлениями. Приведем на память честь и славу Небесного Царствия, не забывая при этом держать в мысли и грозность нелицемерного суда Божия, чтобы тем младодушное нечаяние предотвратить, а этим легкому и скорому на похоти сердцу нашему придать твердости и силы к противостоянию. Господь научает нас во Святом Евангелии Своем, что когда сатана, возвратясь, найдет дом свой выметенным и пустым, найдет, то есть сердце бесплодным, тогда берет других семь духов злейших его, входит в него и гнездится там, делая последнее состояние человека того хуже первого. Отсюда надлежит уразуметь, что пока Дух Святой обитает в нас, да то ли сатана не может войти во глубину души и обитать там. Но и божественный Павел учит такому же пониманию сего воззрения на это дело, когда из подвижнического опытного сведения, увидев существо дела этого, каково то есть оно и как есть воистину, так говорит он, «соуслаждаясь закону Божию по внутреннему человеку, но в членах моих вижу иной закон, противящийся закону ума моего и пленяющий меня законом греховным, сущим в членах моих». А преуспевших же в жизни по духу говорит далее, «Не едино же ныне осуждение сущим во Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу, ибо закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И в другом месте опять, чтобы показать, что из тела воюет сатана на душу, соделавшуюся причастницей Святого Духа, говорит он, «Станьте же, припоясав чресла ваши истину и облегшись в броню правды и обувши ноги, в готовность благовествовать мир, а более всего воспримите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения воспримите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Но иное дело есть пленение и иное борьба. так как то означает насильственное некое взятие в свою власть, а это указывает на равносильное противоборство, почему апостол и говорит, что дьявол огненными стрелами нападает на души, Христа Господа в себе носящие. Ибо и обыкновенно так бывает, что кто не может руками достать своего противника, тот употребляет против него стрелы, чтобы издали ведущего с ним брань врага уязвить полетом стрел. Так и сатана, поскольку не может, как прежде, гнездиться в уме подвязающихся по причине присутствия в нем благодати, то как гнездящийся в теле налетает на похотную мокротность, чтобы ее влечением прельстить душу. Почему надлежит иссушать тело, чтобы ум похотную мокротою влекомый не поскользался на приманке сладострастия и не падал? Из самого старания апостольского легко убедиться, что ум подвязающихся состоит под действием божественного света, почему рабствует закону Божию, и соуслаждается ему, а плоть по своей падкости на зло злым подчиняется духам. Почему влечется раболепствовать их злым внушением? Из этого само собой видно, что ум не есть некое общее обиталище для Бога и дьявола. Иначе как бы я умом моим работал закону Божию, а плотью закону греховному? Если бы ум мой со всей свободой не противоборствовал демонам, охотно покорствуя благому действию на него благодати, тогда как тело в то же время увлекается приятною вонею бессловесных сластей, по причине, как я сказал, попущения гнездиться в нем у подвязающихся злым духом. Апостол и говорит, зная, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе. Таким образом, у тех, которые посредством подвигов противостоят греху, ибо апостол говорит это не о себе, демоны с умом борются, а плоть разнеживающими приятными движениями стараются расслабить и увлечь к походствованию. Ибо им по праведному суду попускается укрываться во глубине тела и у тех, которые крепко подвязаются против греха, потому что произволение человеческого мудрования всегда состоит под искусом. Если же кто возможет еще в этой жизни посредством подвижнических трудов умереть, тогда он весь, наконец, сделается домом Святого Духа. Ибо таковой прежде смерти уже воскрес, каковым был и сам блаженный Павел, и каковым и были и бывают все совершенным подвигом подвязавшиеся и подвязающиеся против греха. Износит сердце и само из себя помышления добрые и недобрые. Впрочем, помышление недоброе произвращает оно не из естества своего, но иные из них имеет оно потому, что память о недобром обратилась в нем в навык по причине прежних прельщений. Большая же часть их, и притом наиболее злых, начинает он от злодейства демонов. Мы же все их чувствуем исходящими как бы из сердца, почему некие подумали, что в уме нашем вместе пребывает и благодать, и грех, приводя в подтверждение сего и слова Господа, а исходящее из уст, из сердца исходит. И это оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния и прочее. Не знают же они, что ум наш по действию тончайшего некого есть чувства и тех злых помыслов, которые влагаются в него злыми духами, делается собственником, так как по действию плоти тело, падкое на угождение себе, на это более не знаем, как увлекает душу по причине срастворения своего с нею. Ибо плоть безмерно любит ласкательство прелести. По сей причине и помыслы, всеваемые в душу демонами, кажутся исходящими из сердца. Усвояем же мы их себе, когда вожделеваем соуслаждаться ими, что, укоряя Господь, как само божественное являет слово, и изрек выше приведенные глаголы. Ибо когда кто соуслаждается помыслами, лукавым сатаною в него всеваемыми, и память о них как бы написует в своем сердце, не явно ли, что потом он из собственной своей произвращает их мысли? Господь говорит в Евангелии, что сильный не может быть извергнут из дома своего, если сильнейший его не свяжет его и не расхитит всего, что у него, и не выбросит его вон. Как же может после такого посрамления этот изверженный опять войти внутрь и пребывать там вместе с истинным домовладыкою в своем доме упокоивающимся, как ему благоугодно? И какой царь, победив восставшего против него тирана, захочет, чтобы он вместе с ним вращался в его царских покоях? Не более ли тотчас заколет его или, связав, предаст своим воинам на должайшее мучение и жалчайшую смерть? 85. Если кто на том основании, что мы совместно помышляем и о худом, и о добром, заключает, что Дух Святой и Дьявол вместе обитают в уме, да ведает таковы, что сие случается с нами от того, что мы не вкусили еще и не увидели, как благ Господь. Ибо на первых порах, как я и выше говорил уже, благодать сокрывает свое присутствие у крещаемых, ожидая произволения души. Когда же всецело обратится человек к Богу, тогда она неизреченным неким чувством открывает сердцу свое присутствие. И опять ожидает движения души, попуская между тем бесовским стрелом достигать до самой глубины ее чувства, чтобы она с теплейшим произволением и смиреннейшим расположением взыскала Бога. Если вследствие сего начнет, наконец, человек с твердой решимостью подвигаться вперед в соблюдении заповедей и непрестанно призывать Господа Иисуса, тогда огонь святой благодати простирается и на внешнее чувство сердца, ощутительно поедая тернии человеческой земли, отчего и бесовские советы, и внушения далеко негде останавливаются от того места, где сердце с благодатью, лишь слегка затрагивая страстную часть души. Когда же человек подвигами во все облечется добродетели во все, и особенно в совершенную нестяжательность, тогда благодать все естество его озаряет в глубочайшем некоем чувстве, возгревая в нем теплейшую любовь к Богу. Тогда и стрелы бесовские угасают еще вне телесного чувства, так как веяние Духа Святого сердце наполняет глубоким миром. Огненные же стрелы бесовские погашает, еще когда они несутся по воздуху. Впрочем, и в эту меру достигшего попускает иногда Бог подвергаться злому действию бесов, оставляя тогда ум его неосвященным, чтобы самовластие наше не было совершенно связано узами благодати. Не только того ради, что грех должен быть побежден подвигами, но и того, что человеку еще и еще надлежит преуспевать в духовной опытности. Ибо что почитается совершенным в обучаемом, то несовершенно в сравнении с богатством обучающего Бога, в ревнующей о преуспеянии любви. Хотя бы кто, трудясь над этим преуспеянием, взошел на самый верх показанной Якову лестницы. Сам Господь говорит, что сатана спал с неба, чтобы не видел безобразной сей обиталище святых ангелов. Как же он, не удостаиваемый общения с добрыми рабами Божьими, может иметь общение с Богом, обиталищем ум человеческим? Если и скажут, что это бывает по попущению, то этим не представить ничего доказательного. Ибо попущение обучительное никак не лишает душу божественного света. Бывает же при этом только то, что благодать, как я уже говорил, скрывает от ума свое присутствие, чтобы горечи бесовскую подвигнуть душу со всем страхом и великим смирением взыскать помощи от Бога, испытывая в себе злое действие врага. Так мать, дитя свое, бесчинствующее по нехотению подчиняться уставам млекопитания, на краткое время спускает из объятий своих, чтобы оно, убоявшись окружающих его безобразных чужих людей или зверей каких-либо, в страхе великом и слезах, в матерне опять потянулось возвратить объятия. По отвращению же Божию, бывающее попущение душу, не хотящее иметь Бога в себе, предает бесам как бы связанную. Но мы не подметные чада, но, как веруем, есть истинные детища Божьей благодати, редкими попущениями и частыми утешениями ею млекопитаемые, Да под действием таковой ее к нам благостыни доспеем прийти в мужа совершенного в меру возраста полного Христова. Попущение обучительное сначала поражает душу великой скорбью, чувством унижения и некоторой мерой безнадежия, что уподавить в ней тщеславие и желание изумлять собой и привести ее в подобающее смирение. Но тотчас потом наводит оно в сердце умиленный страх Божий и слезную исповедь, и великое желание добрейшего молчания. А оставление по отвращению Божией бывающее оставляет душу самой себе, и она исполняется отчаянием и неверием, надменем и гневом. Надлежит же нам, зная то и другое попущение и оставление, во время их приступать к Богу, сообразно со своими, со свойствами каждого из них. Там благодарение и обеты должны мы приносить Ему, как милостиво наказывающему необузданность нашего нрава лишением утешения, чтобы отечески научить нас здраво различать доброе от худого. А здесь непрестанное исповедание грехов, непрерывные слезы и большее уединение, доходя таким приложением трудов, возможным умолить и преклонить Бога презреть, как прежде, на сердца наши. Ведать, впрочем, должно, что когда при обучительном попущении бывает у души с сатаною борьба в схватке лицом к лицу, тогда благодать, хотя скрывает себя, но неведомым помоганием содействует душе, чтобы показать врагам ее, что победа над ними есть дело одной души. Как когда кто в зимнюю пору, стоя на открытом где-нибудь месте, обратиться лицом к востоку в начале дня. Передние его части все обогреваются солнцем, а задние части его все остаются непричастными солнечной теплоты, потому что солнце тогда бывает не над головой и его. Так бывает и с теми, которые находятся еще в начале духовной деятельности. Именно сердце их отчасти согревается иногда святой благодатью. Почему ум их начинает тогда плодоприносить духовное мудрование? Но внешние части сердца их все еще остаются мудрствующими по плоти, потому что не все еще части сердца в глубоком чувстве озаряются святым светом благодати, чего некие, не понимая, придумали, будто в уме подвязающихся находятся два лица, взаимно друг друга противоборствующие. Вот отчего и случается, что душа в одно и то же время помышляет и доброе, и худое, подобно тому, как в предложенном выше примере. Человек в одно и то же мгновение ощущает прикосновение и холода, и теплоты, ибо ум наш с тех пор, как соскользнулся в действенность ведения, в двойственность ведения, нуждение некое имеет, хотя бы и не хотел, в одно и то же мгновение помышлять худое и доброе, особенно у тех, которые достигают тонкости рассуждения. Почему, как ни старается он всегда помышлять доброе, тотчас припоминается ему и худое, потому что память человеческая от преступления Адамова как-то разделилась на двоякое помышление. Но если мы с горячей ревностью начнем исполнять заповеди Божии, тогда благодать, освещая все наши чувства в глубоком некоем ощущении, будет попалять все наши греховные воспоминания, сердце же наше, услаждая неким миром любви непрестающей, будет приучать нас к тому, чтобы помышлять духовное, а не плотское. Сие очень часто случается с приближающимися к совершенству, которые непрестанно имеют в сердце своем память о Господе. Два блага подает нам святая благодать через возрождающее нас крещение, из которых одно безмерно превосходит другое. Но одно подает оно тотчас, именно в самой воде обновляет, и все черты души, составляющие образ Божий, просветляет, смывая с нас всякую скверну греховную. А другое ожидает произвести в нас вместе с нами, это то, что составляет подобие Божие. Итак, когда ум начнет с великим чувством вкушать благо Всесвятого Духа, тогда ведать мы должны, что благодать начинает как бы живописать на чертах образа Божия черты богоподобия. Ибо как живописцы сначала одной и какой краской начертывают образ человека, а потом мало-помалу краску за краской накладая, представляет образ того, кого живописуют, сходный с ним даже до волосов, так и святая благодать Божия сначала через крещение восстанавливает в человеке черты образа Божия, поставляя его в то состояние, в котором он был, когда был создан, А когда увидит, что мы всем произволением вожделеваем красоты подобия Божия, и стоим нагие и небоязненные в ее детилище, мастерской, тогда добродетель за добродетелью рассвечивая в душе и от славы в славу, лик ее возводя, придаем ей черты подобия Божия, причем чувство показывает, как отображаются в нас черты богоподобия. Совершенство же богоподобия узнаем из просвещения благодатного. Ум, преуспевая в некой мерности и неизреченной гармонии, чувством восприемлет все добродетели. Но любви духовной никто не может стяжать, если не просветиться Святым Духом во всей полноте ощутительно. Ибо если ум не приимет от божественного света совершенного богоподобия, то хотя он все другие добродетели возимеет, возыметь может, по совершенной любви остается еще непричастным. Потому что только тогда, как человек совершенно уподобится Божией добродетели, говорю о вместимом для человека подобии Богу, носит он и подобие божественной любви. Как когда пишут с кого портрет, самая приятная из красок краска и самонужнейшая из черт черта, будучи приложены к нарисованному лику, делают его даже до улыбки совершенно похожим на того, кого живописуют. Так и когда божественная благодать живописует в ком богоподобие, светлая черта любви, будучи приложена, показывает, что черта образа Божия всецело возведена, черты, в благолепие богоподобия. И бесстрастие, очищение, свобода от страстей, никакая добродетель не может доставить душе, кроме единой любви, ибо исполнение закона – любовь. Так что хотя внутренний наш человек каждодневно обновляется вкушением любви, в полноту же возраста приходит только вместе с полным совершенством любви. 90. Дух Святой в самом начале преуспеяния, если человек горячо возлюбит добродетель Божию, дает душе полным чувством и удостоверительно вкусить сладости Божией, чтобы ум точно и определительно познал, сколь велик плод боголюбивых трудов. Но потом надолго скрывает богатство этого животворного дара, чтобы мы, хотя во всех преуспеем добродетелях, думали о себе, что мы ничто, потому что не видим в себе, чтобы святая любовь обратилась у нас в постоянный нрав. Ибо в ту пору бывает, что бес нелюбия иногда с такой силой налегает на души подвязающихся, что они неприязненно относятся даже к тем, которые любят их, и даже во время приветствия и целования держат это притворное действие неприязни. От этого душа сильно скорбит и болезнует, что тогда как в памяти носит любовь духовную, сознает обязательство любви, не может возыметь ее в чувстве, по причине, как ей кажется, недостаточности совершеннейших трудов. Почему необходимо нам пока нуждением насильственным заставлять себя совершать дела любви, чтобы таким образом достигнуть вкушения ее и полным чувством с удостоверительным удовлетворением? В совершенстве же никто из сущих во плоти сей не может стяжать ее, кроме тех святых, которые дошли до мученичества и совершенного исповедания, чего достигший совершенно изменяется и даже к пище неохотно приступает. Ибо у питаемого божественной любовью какое еще может быть похотение благ мира сего? Сего ради премудрый Павел, сие великое вместилище ведения, благовествуя нам о будущих утешениях праведных, по собственному в том удостоверению, говорит: «Царствие Божие не пища и питье, но правда, мир и радость во Святом Духе, которая суть плод совершенной любви». Таким образом, часто здесь вкушать действия любви могут преуспевающие в духовной жизни. В полном же совершенстве стяжать ее никто не может, если у него наперед не будет совершенно пожрана мертвенная жизнью. 2 Коринфянам 5:4. Поведал мне некто из ненасытимо любящих Бога: когда я возжелал ощутительно изведать любовь Божию, даровал мне это в полном чувстве и удовлетворительности благий Господь. Я в такой силе чувствовал действие это, что душа моя тогда желала с неизреченной некой радостью и стремительностью выйти из тела и отойти ко Господу, и совсем забыть чин всей превременной жизни. И всякий, испытавший действо такой любви, хотя бы тысячи обид и лишений потерпел от кого, не гневается на него, но остается душевно прилепленным к оскорбляющему и обижающему его. Возгорается же он ревностью только против тех, которые на бедных нападают, или на Бога глаголят неправду, как говорит Писание, или иначе, как живут недобре. Ибо любящий Бога много более себя, или совсем не любящий себя, только Бога одного, уже не заступается за свою честь, а одного того хочет, чтобы почитаема была правда почтившего его честью вечную. И этого желает он не легким каким и скоро приходящим желанием, но имеет такое расположение в качестве неизменного нрава по причине полного вкушения любви к Богу. К тому же, ведать надлежит, что Богом возбуждаемый к такой любви бывает выше самой веры во время такого действа в нем любви, как уже в чувстве сердца полной любови, держащей чтимого верою. Это ясно указывает нам святой Павел, когда говорит: «Ныне пребывают вера, надежда и любовь, сии три, но любовь из них больше. Ибо кто держит, как я сказал, Бога в богатстве любви, тот в то время бывает гораздо больше своей веры, как сущий весь в любви». Действо святого ведения по свойству своему немало скорбеть заставляет нас, когда по некоему раздражению, досадив кому-либо, соделывает его врагом себе. За это оно никогда не перестает уязвлять совесть нашу, пока посредством объяснений и извинений не успеем возвести оскорбленного в прежнее к нам благорасположение. С особенной же силой такое сокрушение проявляется, когда кто из людей мира сего прогневляется на нас, хотя бы то и неправедно. Это крайне тяготит нас и озабочивает, так как всякое мы послужили ему в соблазн и преткновение. Отсего и ум наш тогда оказывается неспособным к богословствованию, потому что ведение по существу своему суще всецело любовью, не попускает мысли нашей расшириться в порождение божественных созерцаний, если наперед не воспримет опять в любовь и неправедно гневающегося на нас. В случае, если тот не хочет этого или удалился от наших мест, надлежит нам, при явно чертании лица его в свое благорасположение, с несдерживаемым излиянием души, так во глубине сердца исполнить закон любви. Ибо тем, которые желают иметь ведение о Боге, должно и лица неправо гневающихся представлять в уме с безгневным помыслом. Когда же это будет, тогда ум не только в области богословия станет непогрешительно вращаться, но и в деле любви с полным дерзновением возвысится, как бы восходя со второй степени на первую. Путь добродетели для начинающих любить благочестие кажется жестоким и пристрашным, не потому, чтобы он был сам по себе таков, но потому что человеческое естество с самого исхода из чрева матерни привыкает жить пространно в удовольствиях, а для тех, которые успели пройти уже до середины его, он является весь благим и отрадным. Ибо когда недобрые стремления наши бывают подавлены добрыми навыками, тогда вместе с этим исчезает и самая память о бессловесных удовольствиях, вследствие чего душа уже со всем удовольствием шествует по всем стезям добродетелей. Поэтому Господь, выводя нас на путь спасения, говорит, что тесен и прискорбен путь, вводящий в жизнь, и мало тех, которые идут им. К тем же, которые со всем рвением желают приступить к хранению святых его заповедей, говорит он: «Иго мое благо и бремя мое легко». Предлежит же нам в начале подвига нашего, насилуемую некою волею, исполнять святые заповеди Божии, что благий Господь, увидев доброе намерение наше и труд, даровал нам готовность и вольную волю, с удовольствием прочее покорствовать преславным его волением. От Господа же уготовляется хотение. Притча 8.35. После чего начнем уже мы с великой радостью совершать непрестанно благое, и тогда воистину восчувствуем, что Бог есть действующий в нас, и что нам желать, и делать по его благоволению. Филиппийцам 2:13. Пункт 94, страница 67, третий том добротолюбия блаженного Диадоха, подвижническое слово. Как не разогретый и не умягченный воск не может добре отпечатлеть налагаемую на него печать, так и человек, если не будет искушен трудами и немощами, не может вместить печати добродетели Божией. Поэтому Господь говорит божественному Павлу: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Сам же апостол так хвалится, говоря: «Для меня же лучше хвалиться немощами моими, да вселится в меня сила Христова». Также и в притчах написано: «Кого Господь любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Апостол немощами называет восстание врагов креста, которые часто тогда случались и с ним, и со всеми святыми, чтобы не превозносились, как говорит он, при избытком откровений, но более пребывали через смирение в образе совершенства, преподобно сохраняя божественный дар через частое уничижение. Мы же немощами называем лукавые помыслы и телесные стропотности, ибо тогда телеса святых, подвязавшихся против греха, будучи предаваемы смертоносным уязвлением и разным другим прискорбностям, были много выше страстей, через грех превшедших в естество человеческое. Ныне же, когда о Господе множится мир церквей, необходимо тело подвижников благочестия искушать частыми стропотностями, а душу лукавыми помыслами, особенно тех из них, у которых ведение сильнодейственно со всяким чувством и удостоверением, чтобы они и тщеславие с высокоумием не подпали и могли ради великого смирения вместить, как я сказал, в сердцах своих печать божественной красоты, по слову святого пророка: «Знаменится на нас свет лица Твоего, Господи». Псалом 4, стих 7.